Дорогие братья и сестры, пусть в этот вечер Страстного четверга наш молитвенный дом превратится в Иерусалимскую горницу. Пусть утихнет шум и суета нашей повседневной жизни. Может быть, и этого дня пусть утихнет, и настанет мир и тишина. И пусть Евангелие напомнит нам, собравшимся здесь, в этом собрании, все, что совершилось в Страстной четверг в этой дорогой для всех нас горнице. И теперь мы прежде всего прочтем из Евангелия от Иоанна, из 13 главы, 3, 4 и 5 стихи. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальник и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Что же заставило Христа встать с вечери и начать умывать ноги своим ученикам? Из этих слов видно, что уже и Христос, и апостолы заняли места за столом. Надо было приступить к пасхальной трапезе. И вдруг Иисус встает, снимает верхнюю одежду и опоясывает себя полотенцем. Что было этому причиной, братья и сестры? Знаем ли мы? Задумывались ли мы когда-нибудь над причиной того, что Христос вдруг встал с вечери? Причиной этому было то, что апостолы заняли места за трапезой, не совершив перед этим омовения ног. Этого не только иудейского обычая, но и обычая почти всего Востока, которому подчинялся и Христос, и Его ученики. Они этого обычая не исполнили, а сели или возлегли за стол без этого. Но тогда является вопрос, почему же они, ученики Христовы, не совершили этого обычая? Да еще перед вкушением пасхального агнца. Евангелие говорит нам очень ясно, почему не был исполнен этот обычай на Тайной вечере. Помешало ученикам Христовым совершить омовение ног их гордость. Слушайте, братья и сестры, их гордость. Откуда мы это знаем? Прочтем Евангелие Луки, 22 главу, стих 24. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Когда происходил этот спор среди апостолов по вопросу о том, кто из них должен почитаться большим? Как раз на Тайной вечере, братья и сестры. Как раз на Тайной вечере. Как раз в этой горнице Иерусалимской. Ни до, ни после этой Тайной вечери, а во время этой Тайной вечери. И можно не сомневаться, что этот спор был вызван именно вопросом, кому омывать ноги во время этой вечери, кому из них. Ни с того же, ни с сего просто заговорить вдруг о том, кто из них больше, было бы странно в такой вечер, в Страстной четверг, перед вкушением пасхального акта. Но именно нужно было совершить омовение ног, и тут у них спор. Тот, кто из апостолов был меньшим, тот и должен был умыть ноги всем участникам этой пасхальной трапезы. Но в том-то и дело, что никто из них не захотел признать себя меньшим и совершить это дело, которое совершали рабы в те дни, в то время. Вот, братья и сестры, почему сам Христос встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и припоясался полотенцем. Там, где были слуги или рабы, омовение ног совершалось всегда ими. А здесь Христос совершает это служение рабов. Омовением ног своим ученикам Христос исполнил свои собственные слова о служении всем. И эти слова так гласят: «Сын человеческий пришел, чтобы послужить». Чтобы послужить. На Тайной вечере Христос, припоясывая себя полотенцем, особенно явственно осуществил слова послания к филиппийцам, 2 глава, стих 7, где мы читаем такие слова: «Уничижил себя самого, приняв образ раба». Конечно, всю свою земную жизнь Христос был рабом, слугою всем людям. Но так, как вот здесь, в горнице Иерусалимской, в этот вечер Страстного четверга, еще мы никогда не видели Иисуса Христа, нашего дорогого Господа, в виде раба. Так явственно никогда не видели. Он именно превращается здесь в настоящего раба, чтобы сделать дело, которое делали, повторяю, в то время рабы. Какой прекрасный пример, братья и сестры, для нас всех, собравшихся в этой горнице, чудесной и благословенной, пример, данный нам самим Христом. И на этой же вечере мы видим отвратительный грех гордости. Посмотрите, Христос являет пример смирения, взявшись сам омывать ноги своим ученикам. А в споре, который начался у апостолов, о своем величии, кто бы из них был больше, кто меньше, мы видим этот отвратительный грех гордости. Даже в сердцах апостолов жил этот грех. Дорогие мои, мы должны понять с вами, что это за злое качество, гордость. Мы недостаточно уделяем ему внимание в нашей собственной жизни. Мы недостаточно видим его опасные последствия этого греха гордости. Гордость, можно прямо сказать сегодня, раз она перед нами в лице этих апостолов Христовых, гордость губит все прекрасное и святое. И вот, как мы сегодня видим, может жить в любом сердце любого ученика Христова, даже если он пост апостола занимает, то есть высший пост в христианстве, в церкви Христовой, даже в сердце такого апостола гордость может гнездиться. Гордость сделала чистого ангела сатаною. Знаем ли мы это, братья и сестры? Сатана возгордился и захотел быть равным Богу. И вот падение его совершилось именно на этой почве. У пророка Исаии даже есть место, где дается нам понять, что сатана хотел стать выше самого Бога, даже выше. Гордость, именно гордость, привела первых людей, Адама и Еву, вот к потере рая. Мы должны и это знать, что рай первыми людьми был потерян из-за гордости, потому что они захотели быть как боги. Дьявол Вот с этой горделивой мечтою, идеей и подошел к первым людям. Вот Бог сказал, что вы смертью умрете, если от этого дерева познания добра и зла вкусите. Нет! Не так! Не верьте Богу! Если вы вкусите от этого дерева познания добра и зла, вы станете как боги, знающими добро и зло. Не правда ли, братья и сестры, с таким искушением подошел сатана к первым людям, и они вкусили от запрещенного плода, пали и потеряли рай из-за гордости, из-за этой горделивой идеи сделаться как боги. Гордость погубила прекрасного юношу Авесолома, это мы тоже с вами знаем, только гордость привела его к такому состоянию, что он восстал против родного отца, захотел его престол занять, завладеть его царством, а в результате он умирает ужасной смертью. Гордость разрушала и разрушает единство в семьях и в церквах, братья и сестры. Это мы тоже с вами должны знать. Если нет в чьей-либо семье мира, согласия, единства, разберитесь, братья и сестры, откуда это все происходит. И вы со мной согласитесь, что именно гордость порождает это несогласие, эти распри в семьях наших, да и в церквах то же самое. Как часто мы хотим анализ навести, откуда разделение, разъединение среди детей Божьих, а разобраться глубоко, исключительно от гордости. Гордость – это страшное зло, братья и сестры. И вот сегодня в горнице Иерусалимской Христос показывает пример смирения тем людям, которые только что спорили о своем значении, о своем величии. Вот он им показал пример смирения. И он нас зовет. Дорогой наш Господь и Учитель зовет учиться у него смирению и кротости. Давайте, братья и сестры, учиться у нашего Господа этим двум чудным качествам, смирению и кротости, которые являются лучшим украшением последователей Христа. Совершив служение раба, Христос надел снова свою верхнюю одежду и возлег во второй раз со своими учениками. Евангелие говорит нам об одном апостоле, об одном ученике Христа, который вот на этой тайной вечере занимал самое хорошее место. Мы читаем, он возлежал у груди Иисуса. Много картин художники посвятили горнице и тому, что там в Страстной четверг совершилось. Может быть, лучшая картина Леонардо да Винчи. Но, дорогие мои, не все художники обращали внимание на то, что Евангелие говорит об апостоле Иоанне, который занял такое чудесное место у груди своего учителя. Не все оценили это место. Это чудное место у груди Христа доступно, слушайте, доступно для всех детей Господних. И наша вина, собственная вина, наша вина, братья и сестры, если мы не занимаем с вами этого места у груди Иисуса. Когда Христос был во плоти, конечно, только двое могли занимать это чудное место. Один справа, а другой слева. Мы знаем про апостола Иоанна, что он был одним из тех, который был у груди Христа. Скорее всего, что вот у левой груди, где бьется сердце. Вот у этого места апостол Иоанн находился. А кто был с другой стороны, братья и сестры? Евангелие нам не говорит. Возможно, апостол Петр. Возможно, апостол Иаков, которые принадлежали к этой благословенной тройке апостолов. Но не будем мудрствовать сверх написанного, а про Иоанна это сказано. От нас с вами, братья и сестры, зависит, находимся ли мы у груди Иисуса, который сейчас не во плоти, а поэтому мест безграничное количество у груди Христа. Миллионы могут это место занять, ибо Христос имеет духовное существо сегодня. Но, может быть, мы занимаем и другое место, то есть, подобно Петру, следуем за нашим Господом издали. Вы знаете, что вот об апостоле Петре есть в одном месте такие слова, когда он, как и другие апостолы, бежали из Гефсиманского сада, оставили Христа одного. Петр где-то там скрывался, а когда увидел, что Христос и взявшие его, его враги уже далеко, и ему безопасно идти за Господом своим. Вот он на далеком расстоянии шел за Христом. Смотрите, два ученика, два апостола. Об одном сказано, что он был у груди Иисуса, о другом сказано, что он следовал за Христом издали. Так теперь, братья и сестры, давайте определим свое расстояние от Иисуса Христа. Каково расстояние нашего сердца от любимого нашего Спасителя? Близки ли мы так, как Иоанн, или издали шествуем за Иисусом, как Петр? Это только каждый из нас сам пред лицом Господним может установить свое расстояние от Иисуса Христа. Но это очень важный вопрос. И как хорошо, что мы сегодня, находясь в этой Иерусалимской горнице, можем призадуматься над этим вопросом. Где мы? На Тайной вечере ученики Христа услышали из уст любимого учителя много драгоценных слов, братья и сестры, много драгоценных слов, прощальных слов, ибо вечер в горнице был прощальным вечером. Перед самым уходом в Гефсиманию, откуда Христос уже свободным больше не вернется. В Гефсимании его возьмут, а дальше суд у первосвященника, за ним суд у Понтия Пилата, и дальше путь на Голгофу, а на Голгофе распятие, страдания и смерть Иисуса Христа. Значит, здесь, в горнице, прощальный вечер у Христа со своими учениками. Последние часы и минуты он пребывает с ними. И эти слова, прощальные слова Христа, занимают в Евангелии большое место, дорогие мои. 5 глав содержат эту беседу от начала пасхальной трапезы и до входа в Гефсиманский сад. Во время этой тихой беседы, скорбной, как всякая прощальная беседа, лицо Христа вдруг начало принимать особый оттенок, братья и сестры, особый оттенок. На лице Христа можно было прочитать какую-то грусть, особо глубокую грусть. Эта грусть стала заметна всем присутствующим. Изменилось лицо Христа, и можно было ожидать, что вдруг польются сейчас слезы из его очей. В чем же дело, дорогие мои? В чем дело? Евангелие говорит, Иисус возмутился духом. Возмутился духом. При входе Христа в Иерусалим, что мы праздновали в последнее воскресенье, Иисус заплакал. Буквально заплакал, братья и сестры. Но здесь, на Тайной вечере, слез у Христа не было. Но скорбь была глубокая. И причина этой скорби, этого возмущения Духа Иисуса Христа, был Иуда, который возлежал тут же за столом, братья и сестры. Христос видит его пред собою, видит, какое черное у него лицо. Вы понимаете, в каком смысле я говорю? Какой у него недобрый взгляд. А ведь лицо – зеркало души. Лицо Иуды было зеркалом, в котором Христос видел его злой умысел. И вот Христос должен, вот тут на этой вечере он должен открыть всем присутствующим его страшную тайну Иуды, о которой пока никто еще не знал, братья и сестры, никто еще не знал. И вот в горнице раздаются слова Христа. «Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Когда Христос в каких-либо местах говорил «истина, истина», два раза повторял это слово «истина», то он всегда хотел этим сказать, что он имеет сообщить что-то важное. Это был такой позывной сигнал у Господа Иисуса Христа, чтобы, внимание, слушатели, обратить на то, что он сейчас имеет сказать. «Истина, истина, говорю вам, что один из вас предаст меня». Эти слова Христа как громом поразили всех возлежавших за столом. Как громом поразили эти слова Христа апостолов. И каждый из апостолов устремил свой взор куда? Прежде всего в свое собственное сердце, братья и сестры. Прежде всего, каждый, кроме Иуды, обратил взор в свое собственное сердце. Не я ли, Господи, слышится вопрос от каждого апостола. Еще раз повторяю, кроме Иуды, не я ли, Господа, не я ли, Господи, не я ли этот, который тебя предаст? Страшный момент был вот этот самый там в горнице, когда Иисус вдруг поразил этими словами всех присутствующих, что один из них его предаст. И какой урок для всех нас чаще испытывать самих себя, братья и сестры. А мы так много занимаемся другими, нашими братьями, нашими сестрами. Другими мы с вами занимаемся. А у нас так мало остается времени, чтобы сюда в себя смотреть, глубоко смотреть, исследовать свое сердце, собственное сердце, каково оно пред Господом. Мало у нас на этого времени, но зато много времени мы уделяем, чтобы разбирать наших братьев и сестер, критиковать их, осуждать их. Вот результат этого и получается осуждение нами других и довольство самими собою. Если другие плохи, значит, мы еще ничего. Не такие уж плохие. О, как было бы хорошо, если бы у нас было наоборот, братья и сестры. Если бы мы искренне пред Господом сказали: «Господь, дорогой, я хуже всех». Апостол Павел сказал так о себе: «Я наименьший из всех святых». Апостол, наименьший из всех святых. И это были не красивые только слова, братья и сестры, нет. Это было его смирение, которому он, апостол Павел, научился у ног Христа. Я наименьший из всех. Все другие лучше меня, выше меня. Вот если бы мы так говорили, братья и сестры, а я хуже всех. Господь радовался бы, если бы мы имели такой правильный взгляд на себя и на других. И вот Иоанн обращается к учителю с вопросом: «Господи, кто же это? Кто это, который тебя предаст? Не томи нас в неведении, не томи, скажи». Иисус отвечал: «Тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув кусок, подал кому? Иуде, Иуде. Теперь взоры всех устремились на Иуду. Христос сказал, кто его предаст. И взгляды всех направились на Иуду. Теперь все знают в этой горнице, кто предаст любимого учителя. Иуде больше нечего было делать в этой горнице. Нечего было делать. И он уходит со своим черным замыслом в сердце. Уходит предать Иисуса Христа. Бедный Иуда. 3,5 года он находился вблизи Христа. 3,5 года, братья и сестры, как и другие апостолы. Он слышал слова Христовы, он видел дела Христовы. Христос ничуть его не отдалял от себя. Он давал ему видеть все. Каждый день Христос являл этому будущему предателю своему любовь свою, чтобы как-то согреть его холодное сердце, как-то согреть его. Все было напрасно. Ничто не согревало Иуду. Сердце его становилось все холоднее и превращалось все больше в камень в его груди. На Тайной Вечере, слушайте, братья и сестры, Иуда мог бы еще пасть к ногам своего Господа и Учителя. Мог бы еще это сделать. Тем более, когда Христос так прямо указал на него. И самое лучшее, что Иуда мог сделать, это встать, подойти к Иисусу и пасть к его ногам, и слезами покаяния и сокрушения обливать его ноги, как когда-то сделала это великая грешница Мария Магдалина. И, конечно, Господь его бы простил, братья и сестры, в своей величайшей любви. Но и эту возможность Иуда упустил. Упустил, дорогие мои. И в Гефсимании мы видим его уже совершившим свое злое дело. После ухода Иуды из горницы Христос берет хлеб и чашу с вином и устанавливает для всей своей церкви на земле великий и славный ритуал, который мы с вами называем хлебопреломлением. После ухода Иуды Христос устанавливает для всей своей церкви на земле хлебопреломление. И он дает повеление совершать хлебопреломление в его воспоминании. То есть воспоминания его страданий в Гефсиманском саду и на Голгофе. Велики были страдания Христа в Гефсимании, и велики, и еще более велики страдания Христа на Голгофе. И там, на Голгофе, к страданиям Христа прибавилась еще смерть. Вот заповедь хлебопреломления должна вести всю церковь Иисуса Христа и каждое чадо Божье в отдельности в эти два места страданий Христа, в Гефсиманию и на Голгофу. Сие есть тело мое, сие есть кровь моя, сие творите мое воспоминание, говорит Христос. Слава Господу, что церковь на земле послушна этому повелению Христа. Братья и сестры, во многом церковь Христа непослушна, к сожалению, это так. Но в этой заповеди, данной Христом в горнице Иерусалимской, церковь, слава Господу, послушна своему учителю. И наша дорогая церковь, может быть, непослушная в некоторых других отношениях, в этом отношении, не правда ли, послушна Иисусу Христу. И сегодня мы проявим еще и еще раз наше послушание вот этой заповеди. И вот пришло время для прощания с учениками своими. Ему нужно было сказать что-то на прощание. О, братья и сестры, если бы я вам все, что Христос на прощание сказал, здесь бы повторил, мы бы засиделись очень долго, а перед нами еще хлебопреломление. Я только немножко скажу из того, что Христос в горнице на прощание сказал ученикам своим. Вот он что говорит, например. Дети, дети, недолго уже быть мне с вами, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. От этих прощальных слов Христа смутилось сердце его учеников. И как не смутиться, когда они слышат из уст дорогого учителя слова: «Недолго уже быть мне с вами, будете искать меня». Христос видит, как эти слова смутили сердца его учеников, и он ободряет их словами: «Да не смущается сердце ваше! Веруйте в Бога, и в меня веруйте! В доме отца моего обители много! А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я». Дорогие мои братья и сестры, в этих словах Христа, сказанных именно в горнице Иерусалимской, в этих словах Христа содержится драгоценное обетование, а именно, что в доме Отца, в этой небесной горнице, Христос будет во веки веков с нами. Больше разлуки не будет у детей Господних со своим Спасителем и Учителем. Эта горница Иерусалимская была местом разлуки их со своим дорогим Господом. Но та горница, о которой Христос им тут говорит, в доме Отца, это будет место вечного общения Церкви Иисуса Христа, всех искупленных душ со своим Искупителем. Радуйтесь, братья и сестры, что мы все там соберемся в этой горнице, и на центральном месте среди нас будет Иисус Христос со следами на руках и ногах от ран голгофских. И другое великое обетование дает Христос здесь же, на тайной вечере. Какое, братья и сестры? Обетование вот об этой горнице небесной, где мы будем во веки веков со Христом. И обетование, слушайте, о пришествии на землю Духа Святого, имея которого в сердце своем ученики Христа не будут сиротами никогда, братья и сестры, никогда. С Духом Святым в сердцах наших мы не можем быть одинокими. Если бы даже мы потеряли всех земных друзей, всех близких нам людей, которых мы сейчас имеем на земле, если мы их всех потеряем, а Дух Святой будет в нашем сердце, мы сиротами не будем никогда. Да, это так, братья и сестры, потому что в Духе Святом будет и Христос незримо с нами. И, кончая свою беседу на этой вечере, Христос оставляет своим опечаленным ученикам большое, хотя и невидимое, сокровище. Какое? Он говорит им: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Дорогие мои, так был необходим мир этот его ученикам. А нам он не необходим? О, сюда пришли многие с волнующимися сердцами, со смущенными душами, либо в семье что-то неприятное, может быть, на месте работы что-то неприятное. Дорогие братья и сестры, как нам нужен этот мир! И Христос, который дал его в то время своим ученикам, смущенным и опечаленным, он и нам сегодня говорит: «Мир мой даю вам». О, если бы мы все сегодня ощутили вот этот неземной мир в сердцах наших, потому что мы все до единого в нем нуждаемся. Признаемся, что это так. Братья и сестры, хвала Господу за все эти драгоценные истины, которые Он открыл ученикам Своим, апостолам Своим и нам с вами в этой чудной, благословенной горнице. Поблагодарим Господа и попросим благословения на трапезу Господню.